«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья, Телос Медиа, передача «Верю, не верю». Это, кстати говоря, последняя передача в этом году. В этом году больше передач «Верю, не будет». Мы встретимся с вами только 10 января после всех этих праздничных каникул и всего прочего. И для меня большая честь этот последний эфир в 2021 году провести с Павлом Токарчуком. Это тот самый парень, который виноват в том, что я раздаю Новый Завет в Санкт-Петербурге. Вот эти коричневые, прекрасные, сделанные под кожу Новый Завет, это все он. Он во всем виноват. Именно он их мне когда-то прислал, целую огромную гигантскую кучу. Я с благодарностью к нему раздаю эти Новые Заветы вам, всем тем людям, кто жаждет почитать Новый Завет, жаждет прикоснуться к Божьему Слову, не читая его ранее. Сегодня мы пройдем эфир с ним, с президентом же, ты же президент. Или директор?
Скорее, нет, может быть, пока еще.
Директор, пока директор. А, директор, окей. Директор, да, миссия Евразия, Россия и пастор церкви Преображения со Христом или во Христе?
Во Христе, да, спасибо.
Город Москва. Привет тебе, Павел Токарчук, рад тебя видеть.
Взаимно, взаимно, Влад, рад видеть и приятно быть с вами сегодня в эфире.
У нас сегодня эфир называется очень просто, незамысловато, как Бог помогает даже неверующим в Него. Я прочитаю Писание и для Павла, и для вас, друзья. Даже среди христиан бытует мнение, что Бог помогает только тем, кто в Него верит. Однако Библия и Церковь учат совершенно не так. Господь настолько сильно любит свое творение, что участвует в жизни и тех, кто его люто ненавидит. Подробности в нашем эфире. Ну, ты согласен с утверждением, что Бог помогает неверующим тоже?
Да, конечно, согласен.
Ну все, эфир закончен. Тема раскрыта.
Все, вопрос решили.
Можно расходиться. Слушай, ну хорошо. Если ты уже, так сказать, в самом начале эфира раскрыл все карты. Я, кстати, буду немножко смотреть вниз. Мне тоже нужно сделать лайки и репосты нашего с тобой эфира. Если ты согласен, но и ты, и многие другие согласны, я в частности, да, что Бог помогает и неверующим тоже, откуда у христиан взялось такое странное мнение, что Бог помогает и участвует в жизни только, вот если ты часть церкви, если ты крещен, Библию читаешь, молишься, вот тогда Бог тебе помогает, а всем вот этим халдеям и язычникам, да, там за пределами церковной ограды, Бог как бы мимо них проходит и в их жизни не участвует.
Ну, я думаю, что должен сказать прежде всего, что, конечно же, Бог любит всех без исключения, всех людей на свете, всех людей, которые есть, верят в Него, не верят, отвергают или признают, но и он, естественно, себя не навязывает никому. Живущий без Бога человек, он во многом сам себя лишает помощи Божьей. Вот. Но это однозначно не означает, что неверующему Бог не помогает. Хотя, как мне кажется, эта помощь, она может быть намного меньше, чем для верующего человека. Вот. Поэтому, может быть, некоторые люди и воспринимают в церкви, некоторые люди, может быть, и воспринимают это так, что неверующим Бог не слышит, не помогает, не обращает внимания на них. Вот. Ввиду того, что ну, вот человек неверующий, ну, как бы вот, естественно, как бы логически рассуждая, что он отвергает его, как бы не признает его божество или господство, как угодно назвать. Поэтому, может быть, отсюда и выходит этот вот такой, и да, как мы с тобой говорим, ошибочный постулат неверующего человека Бог не слышит или не помогает ему.
Угу. А если Бог, как ты утверждаешь, я сейчас спорить с тобой не буду, и свое отношение к этому тоже выражать не буду, если ты как утверждаешь, Бог помогает, любит всех, и Бог участвует в жизни каждого человека на этой земле, тогда в чем принципиальное отличие между верующим и неверующим? И зачем вообще мне становиться верующим человеком, если Бог и в моей жизни тоже участвует, и в твоей жизни тоже участвует? Ну, какая разница? Я могу точно так же вести тот же образ жизни, который я вел всегда, и все равно быть и любимым Богом, и какую-то от Него помощь получать.
Да, вопрос серьезный, хороший, глубокий, на мой взгляд. Как мне видится, все-таки взаимоотношения Бога, ну, вот мы сейчас в эти дни празднуем Рождество, я думаю, что и у вас празднуют, и у нас, мы начинаем вообще в нашей стране очень прекрасно, празднование может продолжаться как минимум 2 недели, если не больше, от 25 к 7. Так вот, мы как раз говорим, зачем пришел Христос на эту землю, и, естественно, вот один из ответов таких, ответов очень много может быть правильных, но один из них — это восстановить отношения с Отцом, вернуть в рай, восстановить отношения с Отцом, как угодно назвать это вот, что совершил тогда Христос, придя сюда на землю. И я вот думаю, здесь как раз и кроется эта причина, почему человек верующий в Бога, имеющий с Ним взаимоотношения, да, восстановивший с Ним взаимоотношения через Христа Иисуса лишь только, почему он, ну вот если можно так выразиться, имеет какую-то привилегированное такое положение, что ли, перед другим, который не восстановил. Потому что, ну, конечно же, вот Отец Бог, Отец Творец всего, он таких, таковых, мне кажется, слышит больше, лучше. Этот человек, восстановивший с ним отношения, он имеет в своем вот уже вот движении, кредо, если можно так сказать, жизненном, волю Божью, которая открывается нам в Писании шире. И, конечно же, к такому Бог более, я бы так выразился, благосклонен. Ну и самое основное, этот человек имеет с ним взаимоотношения. Это, мне кажется, самое важное для человека вообще найти Бога, построить с ним взаимоотношения, восстановить с ним. И тогда будет намного все лучше. И он имеет, конечно же, будущее на небо, в небе. Да, вот вкратце так вот, знаешь, немного, может быть, не углубляясь в детали, я бы так вот на это, Влад, и ответил.
Угу. Немножко придется углубиться в некоторые детали. Ты сказал, что Бог, ну, твои слова, да, могли бы отмотать и дать тебе послушать на всякий случай, но пока мы не делаем договор прямого эфира, ты сказал, что Бог более благосклонно относится к верующим людям. Это твои слова. Но вот при этом мы же, многие из нас, и ты, скорее всего, тоже в своих проповедях, будучи пастором церкви Преображения во Христе или со Христом, как все-таки правильнее, во Христе или со Христом?
Во Христе, да, Преображение во Христе.
Да, Преображение во Христе, мы утверждаем в наших проповедях, что Бог нелицеприятен. Этими же словами ты, ну, очевидно, провозгласил лицеприятность Бога, что к ним он относится, ну, он их как бы любит, но вот тех парней с крестиком на шее, да, на груди, он любит как будто бы больше.
Ты знаешь, вот это выражение «Бог нелицеприятен», если я не ошибаюсь, оно сказано в контексте Деяния апостола 10 главы, где Петр, апостол который, да, пришел к некоему Корнелию, римскому сотнику, который, в принципе, был не евреем, не иудеем, он не знал Бога, как будто бы не знал Бога, но тем не менее пишется, что он был все равно по каким-то делам, так вот выразиться, по закону, он совершал добрые дела, и он, в принципе, молился, да, пишется, что он всегда молился Богу, и Бог потом после этого говорит, ну вот Бог, точнее Лука, который описывает Деяния апостола, он говорит, Бог нелицеприятен, и ему приятен каждый в любом народе. Мы видим, что здесь как бы, ну, да, широко здесь миссия, как раз вот эта вот миссия к язычникам или Евангелие к язычникам, Евангелие к неевреям распространяется. И одно из основополагающих этих моментов, шагов, это вот как раз вот приход Петра к Корнилию. И поэтому здесь вот уже вот это просто я к чему, Влад, мы в контексте посмотрели этот стих, это выражение, он нелицеприятен. Поэтому, как мне видится, ну вот, помнишь, пришел к своим, свои не приняли, а тем, которые приняли, Иоанн говорит, дал власть или право быть детьми Божьими. Вот если, может так вот опять-таки богословски говорить, что мы имеем усыновление, мы дети Божьи, ты и я, имеющие взаимоотношения или построившие взаимоотношения, восстановившие взаимоотношения с Отцом Небесным через Христа Иисуса. Мы имеем эти взаимоотношения, мы дети приемные, усыновленные, да, вот эти богословские термины, ты, скорее всего, что лучше меня знаешь. А другие, они, ну, если так можно выразиться, сироты.
Сироты. Без отцовщины.
Совершенно верно. Они без отца. Без отца. Поэтому они уязвимы, поэтому их болтает влево-вправо, поэтому они падают, поэтому они грешат, как воздух дышат. И поэтому они погибают. Погибают без отца, погибают без креста, погибают без домашнего такого уюта. Вот переводя вот для тех, кто знает это, кто был усыновлен. Мой отец был в детском доме вырос. Он мне часто рассказывал, каково быть сиротой, каково быть вот расти без отца. Поэтому вот я бы, наверное, вот такую аналогию про перенес вот действительно безотцовщина. И мне кажется, это намного сложнее, намного хуже, намного уязвимый, намного... Я бы не хотел, никому бы не пожелал жить без отца, быть без отца. И вот это в такой земной жизни, и вот в такой жизни в взаимоотношениях с Богом. Поэтому, мне кажется, и здесь и вот Бог к своим детям, конечно, он, те дети, которые в его доме, он, конечно же, он знает их нужды, они стараются знать его волю, поступать по его воле, так вот мы можем выразиться, да, по его слову. И, конечно же, ему это приятно. Конечно же, ему это приятно. Равно как и было приятно однажды слышать молитвы того Корнилия, который еще Христа-то не знал, но как-то вот Бога знал, как-то. И Петр пришел и, так выразиться, скорректировал его вот убеждение и провозгласил ему Христа, и они приняли всем своим домом, как мы знаем.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас в нашей виртуальной студии Павел Токарчук, еще не президент, но уже директор миссии Евразия Россия, пастор церкви Преображения во Христе, город Москва. Просто замечательный человек, отличный, хотел сказать парень, но ты вроде даже постарше слегка меня будешь. Молодой мужчина, скажем так. Прекрасный молодой мужчина, вот я скажу. Обворожительный, спасибо. Импозантный, открытый, улыбающийся. Честный и искренний. Хорошо, друзья, у нас так написано. Привет из Читы, это Дмитрия Аюшеева, Михаил Калачев, Бог всех любит, Сергей Киселев, привет из Подольска. Одна из целей проповеди неверующим людям — показать, что все случайности в их жизни, они не случайны. Спасибо вам большое, друзья. Смотри, говоря об отцовщине, ведь это тоже такое выражение, ну, скажем так, требующий, наверное, разъяснения, да, потому что, опять же, если ты утверждаешь, и там, если мы утверждаем, что Бог всех любит, и Бог участвует в жизни каждого человека, то эта безотцовщина скорее связана с тем, что люди, не имеющие таких близких отношений с Богом, как верующие люди, ну, вернее, или, может быть, как ты считаешь, что они должны их иметь, да, я вот так скажу, они скорее просто отвергают вот того самого отца сами, да, может быть, его не признают. Хотя ведь многие люди, пожалуй, большинство, так или иначе говорят о том, что они верят в Бога, ну, там, в душе, да, типа, у меня свои отношения с Богом, говорят они. То есть на 100% они Бога-то не отрицают. Какой-то уровень отношений у них есть. И опять же, если Бог всех любит, и Бог участвует в жизни этих людей тоже, то я так грубовато спрошу, то кто ты такой, Павел Токарчук? Говорить, что им требуется еще какой-то новый, там, особый уровень отношений с Богом, да, ведь у них что-то там присутствует в их душе-то, да, какой-то там процесс идет?
Ну да, конечно, что-то может присутствовать, человек может как-то признавать высшие силы, высший разум, еще что-то, кто-то называет это Богом, кто-то это называет как-то иначе, сегодня очень плюрализм такой, палитра очень большая, очень широкая всяких разных убеждений. И в принципе, такого вот голова, классического атеиста даже очень сложно сейчас найти. Да. Потому что все равно как-то вот верят в высшие силы, высший разум, как угодно. Однако, насколько это приближает к взаимоотношениям с Богом и со Христом, этого большой вопрос. И мы же понимаем... процитирую опять-таки того же Луку, который писал, да, в Деяниях апостолов, что нет другого имени, кроме Христа, естественно, да, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. То есть нет другого пути, нет другого моста, нет другой возможности, иной восстановить взаимоотношения с Отцом, с Богом Небесным, с Триединым Богом, как только лишь через Христа. Поэтому человек, он может иметь какого-то рода приближенность к Богу, божественному, морали какой-то, этики какой-то, но не имея таких прямых взаимоотношений, все-таки я думаю, что он еще пока не в доме. Все-таки он где-то там у порога, может быть, недалеко, не в каком-то там лесу. Так вот, если говорится, аналогия, такая метафора, опять-таки, усыновление, да, и взять в дом. Но вот он где-то у порога еще все-таки не перешел в дом, чтобы максимально, так выразиться, войти, насладиться радостью общения с Отцом и прощения грехов своих, да, вот я бы так сказать, спасением. Поэтому вот, наверное, я бы так прокомментировал этот момент, да. Хотя, конечно же, еще раз, да, мы говорим о том, что Бог любит всех. Помнишь, там Писание говорит у нас, что Бог дает дождь на праведных и неправедных. То есть это вот такое вот общее Божье откровение или общая Божья благодать, она для каждого человека, это естественно. И опять-таки это исходит из чего? Из того, что каков Бог. А мы знаем, что одна из четырех его сути, кем он является, это он любовь. Он есть любовь, это его суть. Поэтому он долготерпит, поэтому он милосердствует, поэтому он проявляет свое милосердие каждому человеку и к верующему, и к неверующему. И вот от одного ждет, вот, чтобы он его признал, от другого ждет верности. Вот. Ну вот, наверное, как-то так.
Угу. Если человек, опять же говоря о любви Бога, ты только что сказал, что суть Бога – это любовь. Если человек в силу разных причин, ну просто так сложилось в его жизни. Это вот пресловутый пример про жителей там Папуа-Новой Гвинеи, там про каких-нибудь индейцев на, не знаю, необитаемом острове и прочее, прочее. Ну вот не услышал он вести о Христе. Ты говорил выше о том, что только одним именем, да, надлежит там спастись. Это твои слова, ну, вернее, твои цитаты библейских, естественно, текстов. Только Иисусом Христом мы спасаем, Иисусом Христом мы спасаемся. И вот человек, он прекрасный человек, он любит окружающих, он чувствует в душе какое-то там, не знаю, нечто, что он интерпретирует как взаимоотношения с Богом, да, что-то вот он в него происходит внутри, да, то есть он не отрицает, что есть нечто выше него. Но он не читал Библию, он не знает Христа, он не знает вообще христианского Бога. Ну, в смысле, то, как мы его понимаем, да, не христианского Бога, он один-единственный, то, как он представлен нам в Священном Писании. И вот он умирает, не узнав ни разу о Христе, не услышав проповеди Павла Токарчука прекрасных, не получив от него Новый Завет ни разу. Неужели Бог настолько несправедлив, что этого паренька, этого дядьку или тетеньку отправят прям гореть в ад за то, что тот Христа в своей жизни не призвал ни разу?
Вопрос, который ты задаешь, очень сложный. Очень сложно, и я даже не знаю, насколько, как мне видится, мне кажется, он уже в полемике христианской, широкого круга христианской, всех традиций христианских, он уже лет 2000 точно, наверное, проходит. Поэтому очень сложный и неоднозначный. Имеем ли мы какие-то ответы на этот вопрос в Писании? Возможно, да. Возможно, римлянам 1-2 глава говорит нам об этом, где пишется, что люди в таком положении будут судимы по закону совести, да?
По закону, записанному в их сердцах.
Отвечает. Да, совершенно верно, да. Вот где-то косвенно мы об этом можем говорить. С другой стороны, мы понимаем, что есть, отвечая на этот вопрос, есть искушение уйти, как говорят имеющиеся учение универсализма, что все-таки все спасутся, Бог не может любящих всех вдруг сделать достаточно большую массу в топку для ада. Вот. И здесь есть большое искушение туда уйти. Я знаю, что это тоже, понимаю, что это так невозможно. Поэтому как вот в этой ситуации будет, я затрудняюсь, честно сказать, ответить. Как в этой ситуации будет? Вот то, что мы косвенно видим, что они все равно, Бог справедливый, и он по справедливости будет поступать. Это тоже его суть. Бог праведный и справедливый. Если у человека не было никакой возможности узнать о Христе, то как он будет, как он предстанет? Вот. Ну вот Павел, апостол, который, он отчасти нам говорит, что вот есть некий закон совести, есть некоторое вот внутри, там, помнишь, как классикам было сказано в 19 веке, душа по сути христианка, и в принципе это сказано по отношению к любому человеку, европейцу или индонезийцу, или жителю Вануату. Поэтому вот где-то здесь, наверное, кроется ответ или возможность, что все-таки человек, что Бог справедливо будет достаточно справедлив, чтобы вынести какой-то вердикт. Отправляешься в ад ты, друг, или все-таки ты будешь направляться в небо. Но это вопрос очень сложный. Однозначно, это вопрос очень сложный. Я не знаю, как ты лично считаешь, может быть, как-то поделишься, чтобы совсем наши слушатели не оставлять без ответа.
Вот. Я свое мнение оставлю при себе, чтобы нам с тобой не опускаться, так сказать.
Не до, полемизировать, да.
Да, до холиваров, до так сказать, обсуждения наших богословских позиций. Смотри, есть замечательный писатель, я очень люблю, в свое время он мне прям, ну, очень много дал на моем жизненном христианском пути. Филипп Янси, может быть, ты тоже его почитываешь периодически, или почитывал. У него есть очень крутая книга «Где Бог, когда я страдаю». И вот одна из причин, почему не воцерковленные люди, будем говорить так, не неверующие, а не воцерковленные люди остаются в невоцерковленном состоянии, это то, что они, собственно говоря, и не видят, как Бог действует в их жизни. Да? Они говорят, вот я страдаю, и где же ты, Бог? Да? Я, может быть, и готов был бы в тебя поверить, но вот у меня здесь плохо, там болит, здесь неудачный брак, здесь дети, извороги, здесь теща нелюбимая, здесь с работы уволили, тут, не знаю, пенсию понизили или там цены подняли. Ну, короче, все плохо, да? Ну, вот еще и конституцию поменяли. И где же Бог, да, вот во всей этой ситуации? И они не видят этого действия Бога в своей жизни. Вот что бы ты мог бы посоветовать таким людям, то есть как им идентифицировать присутствие Бога в своей жизни? Как им его увидеть? Как им понять, что Бог и с ними тоже?
Да, очень хороший автор Филипп Янси. Я не знаю, мне кажется, больше десятка книг уже им переведена, написано-то больше, переведена на русский язык. Более того, должен тебе, Влад, сказать, что он был у нас в доме с супругой своей. И у меня в моей библиотеке именно эта книга «Где Бог, когда я страдаю», подписана его рукой. Да. Ну, это так.
Ты и так высокий человек, Павел, выше меня существенно. Такое ощущение, что сейчас стал еще выше.
Кстати, он был у нас дома после того, когда был в Петербурге и на Невском проспекте упал. И он повредил немного. И в одной из последующих книг он об этом, кстати, написал. Вот. Да, действительно, как все-таки человеку увидеть Бога и вот во всех этих действительно страданиях, переживаниях, которых очень много. Очень много. Как ему ощутить его, как ему ощутить его любовь? Помнишь, апостол Павел, говоря о признаках последнего времени, говорит о том, что в последние времена будут люди неблагодарны. Один из текстов, один из характеристик такой вот, как сказать, настроя, что ли, людей, неблагодарны. Как мне вот видится, я даже многим неверующим людям, не знающим Бога или приближающимся к ним, я вот среди своих друзей, одноклассников, однокурсников бывших, я вот как раз и в последнее время именно вот часто желаю увидеть то, за что вы можете поблагодарить. Да? И я иногда даже не подписываю поблагодарить Бога, а в целом поблагодарить. Поэтому вот, может быть, иногда мы познаем, ну или часто, или иногда мы познаем, многое познается в сравнении. И, возможно, твои страдания – это еще ничего по сравнению с тем, что имеет сосед, и ты можешь это перенести. Может быть, увидеть Бога в том, что, ну, все-таки есть какая-то милость, есть какая-то, ну вот какой-то, какого-то рода успех, есть все равно надежда. Хотя, признаюсь, это очень тяжело. Признаюсь, это же настрой души, это же опять я возвращаюсь, это помогает вот мне, помогает вот во всем этом мире, несмотря на то, что очень много все происходит негативно, мне помогает, конечно же, вера в Бога, вера в то, что ну, надежда не умирает, то, что он является моим господином, он обеспечивает меня полноценно, и он заботится обо мне каждый день. Я встаю утром, я молюсь, спасибо тебе, Господи, за утро это, за тепло в моем доме, хотя за бортом может быть минус 20, как недавно было в Москве. Вот. То есть вот мое, наверное, такое пожелание людям все-таки увидеть, за что ты можешь поблагодарить. Помнишь, наверное, это уже вошло в классику, феномен Поллианны. Да? Вот это вот книга Поллианны, девочки, которая сама научилась, точнее, папа научил, будучи миссионером, а затем она всю вот небольшой поселок, в котором она жила, она преобразила вот своей радостью и нахождением того, за что можно быть благодарной. И вот мое такое вот пожелание людям увидеть, за что вы можете благодарить. Вместо того, чтобы переживать, судачить, критиковать всех и вся, то, чего у вас нет. Лучше поблагодарить. Мне кажется, Ник Вучич как-то сказал, лучше я буду благодарен за то, что я имею, чем буду критиковать то, чего я не имею. Мы все знаем, что Ник Вучич не имеет всех четырех конечностей. Вот. Ну вот, наверное, как-то так бы я вкратце бы такое направление задал бы этому человеку и увидеть, за что ты можешь быть благодарным. Угу. И я думаю, что у Бога такого много, как я уже произнес, вот помнишь этот текст Писания, что Бог действительно дает благодать или дает этот дождь. И, может быть, здесь и в Писании говорится и буквально, и образно. Ну, конечно же, дождь в Палестине, в сухой, понятно, дождь это вода, а вода – это жизнь. А жизнь – это понятно, да. И, конечно же, но мне кажется, и образно тоже воспринимать этот текст тоже можно, что Бог дает вот многие-многие блага. И я когда побывал 5-7 лет назад впервые в Монголии, я приехал домой, я сказал своим детям, трое дочерей у нас, я говорю, девчонки, мы живем просто как во дворцах. И вот иногда вот действительно в сравнении воспринимаешь то, что происходит, и видишь, что, ну, нет, все-таки у тебя не так все плохо, и твои страдания, они, ну, не такие, как у многих других. Хотя, конечно же, признаюсь, сложно переносить страдания, сложно переносить любое переживание, и об этом, конечно, Филиппианцы в своей книге говорит, кстати, да, ее можно еще раз прочесть, а кому-то впервые, как все-таки смотреть и реагировать на те переживания, которые есть в нашей жизни, и страдания, они действительно во благо.
Угу. Спасибо тебе. Поговорим о твоих дочерях, гипотетически. У тебя три дочери. Представь, что одна из них как-нибудь, как блудный сын, заявит тебе: «Папочка, пока, я пошла жить своей жизнью. Больше я тебя не люблю, не знаю, хочу...» Ну, короче, и бросит тебя, да? Уйдет она от тебя куда-нибудь жить в другое место, в другой город. Не будет тебе ни писать, ни звонить. Будет игнорировать твои попытки с ней связаться. Ты же при этом ее не лишишь прописки в своей квартире. Ты же при этом не перестанешь ее любить, верно? Ты все еще будешь считать ее своей дочерью.
Влад, должен сказать тебе и признаться здесь, в прямом эфире, что у нас именно так есть. Именно старшая дочь 4 года назад она сказала, она была в церкви, она была до 18-летия, а потом она сказала, что у меня другое видение по отношению к миру, всему остальному. Она в определенный момент собрала вещи и недалеко сняла квартиру, и уже более 3 лет там находится. И для нас это было сложно, для нас это был определенный вызов. Для нас было нелегко, для меня, для моей супруги, для тех двоих остальных дочерей или сестер ее, получается, которые, наоборот, в это время сказали, а мы идем за Богом и приняли крещение в 18 году. Но для меня вот как раз в это время, в этот период было очень актуально почувствовать, увидеть сердце отца. еще раз пересмотреть притчу о блудном сыне, а точнее, может быть, о всепрощающем и любящем отце. И мы, проявляя эту любовь, проявляя эту заботу, не выписывая из квартиры, как ты правильно сказал, но постоянно делая попытки строить отношения, слава Богу, что через 3-4 года спустя наши отношения намного лучше, в разы лучше того, что было тогда, когда она уходила. Мы дружим, мы общаемся, мы проявляем друг другу знаки внимания определенные. Я ей часто говорю, что я люблю, помогаем всем, чем можно. В первой паре это нельзя было сделать, она все отвергала, она полностью изолировалась. Но потом пошло что-то вот меняться. Поэтому для меня вот это действительно вот такое вот жизненное переживание. И Бог, как отец любящий, и эталон этой любви, он стал, наверное, для меня ближе и понятнее, яснее.
Я прошу прощения, потому что я не знал подробностей такой твоей жизни. И так сразу тебя ранил в сердце, не желая этого.
Нет, на самом деле нет, не было никакой раны, потому что, Влад, мы об этом говорили часто, и в церкви тоже я, будучи пастором, конечно же, столкнулся со взглядами, с некоторыми намеками, еще с чем-то. И в определенный момент я просто провозгласил это, я рассказал об этом, я рассказал всей общине, мы рассказали, моя супруга. И ты знаешь, нам стало легче. И люди, мы увидели поддержку людей, многие сказали, мы будем за нее молиться, и за вас тоже, вы молодцы, вперед, так и делайте, продолжайте любить, заботиться. И так мы и делаем. И надеемся, и молимся, вот, что однажды она придет к познанию истины и Христа Иисуса как своего Спасителя.
Угу. Ну смотри, ты простой, ну не простой, конечно, ты же целый... директор миссии Евразия, я тебя немножко потроллю, да, и пастор церкви. Короче, ты простой грешник, ты немощный, грешный человек, который продолжает согрешать изо дня в день, ну, как и все мы. И несмотря на это, ты проявляешь такое великодушие, такую любовь, такую заботу, такое милосердие, такое внимание к своей дочке, которая поступила, скажем так, ну, не очень хорошо, может быть, да, а может быть, для нее это было важно именно тогда, да, так сепарироваться от тебя очень. И она это сделала не очень умело, да. А Бог, он не такой, как ты, и не такой, как я. Он святой, праведный, его любовь постоянная, непрерывная, безграничная. Так может быть, все-таки есть, имеет смысл говорить об универсализме, что Бог все-таки вот этих всех... халдеев и язычников, вот этих всех, да, отвергателей себя как от Бога, как отца, он все равно продолжает так же любить и все равно не лишает своей любви. И как любящий отец, он не выпишет их из своей квартиры, я имею в виду, конечно, той квартиры, да, ну, Царствие Небесное, которого мы ожидаем. Как ты думаешь?
Сложно мне говорить об этом, сложно мне говорить положительно в этом направлении, так ли оно произойдет или нет. Ты прав, что мы прежде всего, стоит сказать, что мы многое не знаем. Что нам открыто, в том мы можем и быть уверенными и рассуждать. Да? И, конечно же, мы говорим и о воле человека. Вот, это весьма важный аспект и в Писании, и вообще в целом. Воли и изъявления, если человек принимает решение идти своей дорогой, вот, какие-то земные блага, еще раз, вот эта дочь на праведных и неправедных, общее такое благословение, то Бог дает каждому человеку, стоит повториться. Но что по поводу вечного спасения, здесь я пока... Нет, ну почему я так говорю? Я остаюсь консервативным, и я все-таки... На данном этапе я не вижу иного другого вот, решения этого вопроса, если человек все-таки до конца своей жизни будет отвергать Бога, Христа, спасение, прощение, зная об этом, слыша об этом, имея доступ к этому, вот, то что произойдет там за загробной плитой? все-таки Бог смилуется и проведет его через пургаторий, чистилище, или и все-таки возьмет его к себе, и он будет вечно жить и наслаждаться, как и другие тоже, или как-то иначе. Сложный вопрос. Может быть, он требует осмысления еще одного эфира непосредственно по этому подготовке. Вот. Но мне сложно на него ответить однозначно и вот так вот сказать, потому что все-таки мы видим, ну, в Писании, в Евангелии Христос является этим мостом, этим путем. Отвергающий его становится вне. И вот это вот и разделение есть, как было тогда, ад и рай, узкая дорога и широкая, Бог и дьявол. Вот эта вот дихотомия, она везде, в Ветхом Завете и в Новом, она присутствует. И два места там, и два места, и два хозяина, и вот выбирать или это, или то. Все-таки мы это видим в Писании, и в этой связи сложно говорить о каком-то ином выходе. Но мы чего-то не знаем. Угу. Мы ориентируемся на то, что у нас, для нас открыто. Я поэтому и вот такую вот, можно сказать, оговорку делаю.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к этому видео вы можете найти две ссылки. Одна из них вас приведет на YouTube-канал, вторая, на который надо подписаться, естественно. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, заходите туда, подписывайтесь на ежемесячные переводы какой-то любой комфортной для вас суммы, пусть даже это будет 100 рублей, которые, кстати говоря, 100 рублей, я имею в виду, поможет нам охватить еще 1000 человек в наших видеотрансляциях. Чем больше, тем лучше, понятное дело. И я напоминаю о том, что мы действительно считаем вас соработниками в этом деле. Каждый из вас, кто жертвует эти свои средства финансовые, помогает нам вместе. Мы вместе с вами делаем эти передачи, и без вас они были бы невозможны. Большинство из вас видит телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить, если вам плохо, одиноко, тоскливо, если вы нуждаетесь в помощи психолога, душепопечителя, если вам просто не с кем поболтать, если вам грустно в преддверии Нового года, потому что, например, вам не с кем его отмечать. В общем, короче, если у вас какая-то боль, неустроенность терзает, звоните до 8 вечера включительно и получайте от нас квалифицированную поддержку вот от наших волонтеров, душепопечителей и психологов. А мы продолжаем с Павлом Токарчуком, директором миссии «Евразия Россия» и пастором, хотел сказать, и президентом церкви, и пастором церкви Возрождения.
Преображение во Христе.
Преображение во Христе, да, Господи. Надо запомнить один раз и навсегда. Город Москва, друзья. И, кстати говоря, где тебя можно найти в городе Москва?
Да, можно найти, конечно же, в церкви. Стараюсь быть каждое воскресенье там. Церковь находится у метро «Савеловская». Как мне кажется, это одна из или самая ближайшая церковь евангельского вероисповедания к метро. Как вы знаете, в мегаполисе всегда очень приятно, очень хорошо, когда близко к метро. Прямо у выхода из метро «Савеловская», одна станция от Кольцевой, помещение нашей общины, это наша собственность, и в 11 часов каждое воскресенье мы там. И добро пожаловать. Ну, и я, понятно, есть в соцсетях во всех представленных. И можно найти, можно пообщаться. Милости просим в нашу общину, если вы окажетесь в северной столице.
Если вы окажетесь в северной столице, то ищите меня в социальных сетях. Владислав Юртов меня зовут. Я вам тоже куда-нибудь проведу в одной из церквей Санкт-Петербурга.
Да.
А если вы окажетесь в Москве, да, то добро пожаловать в церковь Павла Токарчука. Слушай, ну вот у меня есть и другие люди, другой контингент людей, которые на полном серьезе заявляют, они так искренне считают, что Бог их там направляет, помогает им в жизни, спасает от того, от другого, от третьего, от пятого, от десятого. Какая-нибудь острая ситуация случается и заканчивается благополучно, и человек говорит, вот Господь меня всегда ведет, да, всегда мне помогает, всегда меня вытаскивает из сложных ситуаций. Но при этом этот же самый человек говорит, что для меня важнее всего в жизни это материальное благополучие. Да? Я не готов там какими-то духовными практиками заниматься, и погружаться в это серьезно, вот это во всю эту религию, во всю эту духовность. Это, ну, что это? Как будто, что с этим человеком не так может быть?
Ну, можно как-то просто сказать, что он на пути, он еще в пути познания, в пути построения взаимоотношений с Богом, с Отцом Небесным. Вот вышеупомянутый пример Корнилия или я не знаю, мы вот помнишь, ко Христу однажды подошла женщина, она была язычница, там написано из области Тира и Сидона, она просила, чтобы Бог ее освободил, дочь от демона, Иисус изгнал демона из ее дочери. Мы дальше не знаем судьбу этой женщины. Осталась ли она веровать в свои вот убеждения, или она все-таки признала Христа Господом, и там вот в своей местности, так как мы знаем, как самарянка развила миссионерское направление, так выражаясь современным языком. Поэтому мне кажется, что человек, он этот может быть в пути, пока... Да, у него есть уже какое-то познание истины, у него есть какое-то познание вот, Бога, и как раз, быть может, Бог и вот подобном случае. У меня вот такой друг, да, однокурсник, мы вместе с ним учились в машиностроительном, и вот он часто обращается, и он говорит, вот ты тогда помолился, и Бог устроил, но он на данном этапе не принимает. Хотя понимает, что есть, и иногда даже звонит мне и говорит, что ну вот реально что-то случается. Но на данном этапе я вижу вот в подобных людях, это они прочувствовали, Бог даровал им свою милость. И вот этот вот дождь благодати, милости своей, любви, он как-то к ним снизошел время от времени, да, вот по их просьбе. Но с другой стороны, они еще на пути, они еще... Возможно, они когда-то примут. Ну, я не знаю. Я просто предполагаю, что, возможно, это вот как раз какой-то очередной момент в их жизни, момент испытаний, переживаний, когда они там снова скажут, Бог, проговори ко мне, или Бог, помоги мне. Возможно, какой-то из следующих очередных моментов будет окончательным, чтобы они могли... полноценно признать вот, и построить отношения с Небесным Отцом полноценно так вот. Я бы, наверное, как-то так прокомментировал и таким людям бы старался вот, ободрять. Ну, ищите больше, вот, вопрошайте больше, Бог близок, рядом к каждому. И, наверное, как-то так.
Угу. Ну, еще последняя категория граждан. Мы с тобой на эту тему поговорим. У нас осталось еще 7 минут до конца эфира, которые верят в Бога, верят в то, что Бог чудесным образом действует в жизни. И они находятся в поисках церкви, то есть они там мигрируют из церкви в церковь, в поисках того, считая, что реальная церковь та, в которой Бог вот какие-то там чудеса там свои проявляет, там исцеления, знаешь, вот эти скорпионы, там змеи и все прочее, ползающие и не жалящие, не убивающие. Ну вот и все прочее. Вот правы ли они в своих ожиданиях, что Бог должен вот так вот действовать сейчас, и правы ли они в том, что истинность церкви определяется общиной, истинность конкретной общины, да? Если там вот Павел Токарчук... творит какие-то именем Господа, да, там чудеса, и, не знаю, там Москву-реку раздвигает, реку и все прочее.
Да, Влад, безусловно, есть такие люди, и они встречаются иногда на нашем пути, когда они в поисках, я так бы сказал, как бабочка от цветка к цветку, перелетая и пытаясь найти что-то лучшее, что-то прекрасное, что-то особенное. Некоторых привлекают действительно какие-то чудеса, некоторых привлекает человек, как он говорит там, некоторых привлекает группа поклонения, других место расположения. То есть вот всякие разные такие вот такого рода причины, они так или иначе движут людьми, чтобы они переходили от общины к общину в поисках чего-то лучшего. На мой взгляд, это положение такого человека, такого верующего, если вот он себя считает же верующим христианином, на мой взгляд, это очень уязвимое положение. и когда человек все-таки ну вот, не удовлетворен, нет, это вот великое благотворение, помнишь, апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым mm-hmm. и довольным. Да? И вот, вот это вот недовольство такое, оно все-таки, ну, это не плод духа, я бы так сказал. Ну, не совсем такое хорошая характеристика человека верующего, когда ему вот постоянно что-то не так. Ему нужно чего-то большего искать, лучшего, чего-то сверхъестественного. Я думаю, что человек этот неутвержденный, может быть, выражаясь языком апостола Павла, он плотский, да, и, конечно же, ему стоит, ну, понятно, стоит еще раз, может, провозгласить Евангелие, я думаю, что, чтобы он в нем мог утвердиться, и, соответственно, как-то, если у тебя, у меня с подобными людьми есть какое-то взаимодействие, то мы должны как так или иначе направлять, чтобы человек мог определиться, найти одну общину. Я вот сейчас с одним таким беседую, ему 25 лет, и вот он побывал в одной, во второй, сейчас в третью, и я ему говорю, что, ну, изъяны можешь найти в любом месте. И как кто-то сказал уже, что как только туда приходишь, что церковь это становится несовершенной, потому что ты туда зашел, и в поисках совершенства, наверное, можешь всю жизнь проходить. Поэтому это опасное положение, я бы не хотел никому такого пожелать. Все-таки необходимо определиться, и, конечно, нужно быть доволен то, что есть. Я некоторые вещи меня тоже не устраивают в моей общине. Вот. Но это не означает, что я должен бросить все, кем бы я ни был, рядовым или уже служителем. Это означает, что я должен быть там и действовать, чтобы Бог через меня действовал, быть гибким, быть открытым. Ну вот, наверное, как-то так бы пожелал или как бы так прокомментировал такую ситуацию с категорией такой, таких людей верующих.
Угу. Спасибо большое. У нас есть большой друг у ТВ-Смедиа, Никита Курасов. Он очень часто комментирует, хотел сказать, рекламирует почему-то, комментирует наши трансляции. Вот он из тех людей, кто нашел свою идеальную церковь, самую святую, самую праведную, самую лучшую. Он нашел ее. И вот очень любят оставлять комментарии, они все одинаковые, по большому счету, только слова разные, но по сути одинаковые. «Помогает не значит спасем», и вот, собственно говоря, его любимый комментарий: «А у баптизма нет спасения, ложная церковь». У тебя 2 минуты есть, надо как-то отреагировать.
Возможно, у баптизма нет, но у церквей, которые все-таки открыты к Евангелию, и проповедуют Евангелие, там есть спасение, и там нет лжи. А такие церкви могут быть тоже баптистскими.
Или любыми другими.
Или любыми другими, совершенно верно. Или любыми другими.
Спасибо тебе большое.
Я об этом говорил. Да.
Слушай, ну вот 1,5 минуты, может быть, ты вкратце расскажешь о миссии Евразии, буквально такое сделаешь промоушен, что такое, чем вы занимаетесь, и как там, или можно помочь, или поучаствовать в вашей деятельности. 1,5 минуты. Mm-hmm.
Да, значит, нам 30 лет, мы работаем в 14 странах, одна из них – это Россия. Мы стараемся, миссия нашей, миссии, так выразиться, помочь по местной общине для формирования лидеров нового поколения, служителей нового поколения, оснастить. И это в том числе уже вышеупомянутая литература для благовестия, которую мы сдаем. Мы также издаем книги, печатаем национальных евангельских авторов, поэтому если вы что-то уже имеете, мы готовы помочь вам напечатать вашу книгу. Мы проводим различные мероприятия, такие как «Школа без стен», вот как раз помогающие расти духовно и навыки какие-то привлечь, получить для служения в церкви и в обществе. Мы говорим о миссии в профессии, и такое направление также у нас есть. Поэтому присоединяйтесь, мы есть в Фейсбуке, мы есть в ВКонтакте, в Инстаграме, и наш общий сайт есть тоже, «Миссия Евразия», и мы готовы помочь вашей общине, вам лично, в служении вот нашему обществу.
Да, спасибо тебе большое, Павел, за то, что было с нами в эфире. Надеюсь, это не последний раз, и в следующем году ты будешь почаще появляться и в московском офисе Теос Медиа, и в питерском офисе Теос Медиа. Всех тебе благ, с Рождеством, Новым годом, привет огромной семье и церкви из Санкт-Петербурга, от Теос Медиа, от меня лично. Пока!
Спасибо большое. Благословение вам всем. Также поздравляю.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.